понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, что это Крым Реалии. Вы имеете право знать, что у микрофона Павел Казарин. И вы имеете право знать, что сегодня в Крыму задержали активиста Украинского культурного центра. Вряд ли эта новость попадет в ленты российских медиа, которые работают на территории полуострова. Но мы вам сообщаем. Действительно, Андрея Виноградова, активиста Украинского культурного центра, крымчанина, сегодня задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Мы считаем, что это более чем достаточный повод для того, чтобы поговорить, во-первых, о том, что произошло, во-вторых, вспомнить о судьбе тех украинских граждан, о судьбе тех крымчан, которых российские силовики обвиняют в работе на украинскую разведку и якобы даже в подготовке неких диверсий на территории украинского полуострова. Об этом сегодня и пойдет речь в нашей программе, ну а пока давайте послушаем небольшую информационную справку о том, что же сегодня, собственно, в Крыму произошло.
100 слов по теме.
В аннексированном Крыму 12 января сообщили об очередном задержании крымчан. На этот раз сотрудники ФСБ России задержали активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом сообщил активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин. Кузьмин отметил, что узнал о случившемся от самого Виноградова. По его данным, Виноградов успел прислать СМС, что за ним пришли из Федеральной службы безопасности. Позднее адвокат задержанного Эдем Семидляев сообщил, что сотрудники ФСБ задержали жену Виноградова, Наталью Харченко. Супруги подозреваются в экстремизме, однако уголовное дело еще не открыто, сообщил Семидляев. Адвокат добавил, что крымчан допросили, а их квартиру обыскали и изъяли технику, информационные носители. Супругов уже отпустили домой. Официального подтверждения этой информации со стороны российской ФСБ на данный момент нет. С августа российские силовики задержали 9 так называемых украинских разведчиков. 10 ноября в ФСБ России заявили о задержании в Севастополе 3 членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Украины Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки. 21 ноября были задержаны еще 2 – Алексей Стагних и Глеб Шаблий. В августе российская ФСБ заявила о том, что в районе Армянска обнаружена ДРГ из Украины. При задержании якобы произошла перестрелка, погибли 2 российских военнослужащих. Тогда районный суд Симферополя на 2 месяца арестовал жителя Запорожья Евгения Панова, которого ФСБ обвиняет в организации терроризма в Крыму. После задержания украинские правозащитники заявили, что на теле Евгения Панова обнаружены следы пыток. Украинец давал признательные показания под моральным и физическим давлением. Кроме Панова, тогда арестовали также Андрея Захте и Редвана Сулейманова.
100 слов по теме.
Слушайте, но если восстанавливать события, которые сегодня произошли с Андреем Виноградовым, то дело выглядело так. В 7 утра к семье Андрея Виноградова домой приехала машина, сотрудники ФСБ предъявили решение суда о проведении по данному адресу обыска и изъятии носителей информации. Ну, проверили и забрали ноутбуки, жесткие диски, флешки. Ну, а понятыми, кстати, при задержании и при обыске дома были активисты молодежной организации «Молодая гвардия». Такая вот российская проправительственная организация, которая, кстати, приехали на обыск вместе с сотрудниками ФСБ. Ну, вот у нас есть возможность уточнить детали того, что, собственно, происходило сегодня с Андреем Виноградовым в течение дня. С нами на связи Эдем Семидляев, адвокат, собственно, задержанного сегодня активиста Украинского культурного центра. Эдем, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, мы вот знаем, что позже появилась информация о том, что Андрей был отпущен сотрудниками ФСБ. Ну, не могли бы вы нам рассказать, вот, собственно, подробно, что происходило, что ему вменяли в вину, что после того происходило с ним после того, как его увезли утром из дома?
Ну, смотрите, сегодня проходила доследственная проверка по статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По этой статье проверку проводили по супруге Андрея Виноградова, Харченко Натальи. Поэтому после обыска их обоих отвезли в управление ФСБ, где сначала Наталью, у Натальи взяли объяснение, К сожалению, я когда приехал, когда мне стало известно о том, что их задержали, я приехал в ФСБ где-то 11:30. Однако меня не пустили к моей доверительнице Наталье. Я выяснил, кто следователь и кто берет объяснение, позвонил ему. Он сказал, да-да-да, сейчас я спущусь. И так и не спустился. После этого я набрал горячую линию ФСБ Крыма и горячую линию ФСБ России. И сообщил о том, что следователь препятствует адвокатской деятельности. Наталью где-то допрашивали около 4 часов. После того, как она вышла, она была в очень плохом состоянии. Она болеет. И как раз после этого у нее случился приступ. И поэтому как бы после этого мы с Андреем зашли уже к следователю. И у Андрея хотели взять объяснение. Однако мы по 51 статье Конституции Российской Федерации отказались от дачи каких-либо показаний.
Вы знаете, вот появилась позже информация, что причиной задержания и обысков, как вы, собственно, сказали, стала личная страница жены Андрея Виноградова, Натальи Харченко, которая размещена в социальной сети ВКонтакте, что там якобы у нее размещены фотографии в камуфляже на фоне украинской символики, на фоне крымских пейзажей, и что якобы вот появилась информация, что Наталью допрашивали те самые 4.5 часа, чтобы выяснить, когда и зачем были сделаны эти фотографии. Андрей Виноградов, собственно, потребовался для того, чтобы подтвердить подлинность страницы жены. Насколько вот встреченная нами в интернете информация, она соответствует реальности?
Я просто не посоветую. И, пожалуйста, вспомнить, почему ее спрашивали.
У нас небольшие проблемы со связью. Эдем, вы нас хорошо слышите?
Да.
Вы начали говорить о том, что вы посоветовали Наталье, и на этом связь начала немножко брахлить.
Да, я посоветовал Наталье ехать домой, успокоиться, и после этого как бы с ней попозже встретимся и уже обсудим, какие она объяснения давала. Угу. Андрей не дал, я еще раз повторю, что Андрей никаких пояснений не давал, потому что мы сослались на то, что не знаем, что у следствия есть и какие обвинения будут предъявлены впоследствии.
Скажите, еще один такой момент. Вот если давать какой-то универсальный совет крымчанам, если вам утром постучались в двери сотрудники Федеральной службы безопасности и попросили проехать с ними на допрос, например, то что нужно помнить из тех прав, которые у вас есть? Самое главное.
Мы всем как бы советуем, не юристам, не адвокатам, что самая универсальная статья – это 51 статья Конституции Российской Федерации, которая дает право человеку не давать отказаться от дачи.
We're sorry. Вы знаете, к сожалению, вот связь прервалась. 51-я статья Конституции Российской Федерации. Я прямо сейчас вам скажу. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. То есть, условно говоря, если к вам постучали в дверь сотрудники Федеральной службы безопасности и повезли вас на допрос, то и стали задавать вам вопросы относительно вас самих или ваших ближайших родственников, то вы имеете полное право сослаться на Российскую Конституцию, на статью 51, и на основании этого отказаться от дачи показаний. У вас есть такое право, и никто вас не может принудить к даче каких бы то ни было показаний. У нас есть звонок в студию из Крыма. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы выразить свое мнение по этой ситуации.
Да, конечно, мы вас слушаем.
Не хотелось бы мне...
Да, мы вас слушаем.
Да-да.
Говорите.
Мне хотелось выразить удовлетворение работы сотрудников ФСБ, которые всех этих украинских провокаторов задерживают и обезвреживают.
Ага, хорошо. Такая точка зрения ваша мне понятна. Знаете, вопрос того, кого считать в Крыму провокатором, это очень расплывчатый на самом деле вопрос. Всякий раз я вспоминаю вот это вот бессмертное Довлатовское о том, что, конечно, товарищ Сталин диктатор, но кто же написал 4 миллиона доносов? И очень большой вопрос, как через 5-7 лет будут в Крыму кого именно считать провокаторами. Это ведь тоже вопрос не закрытый, согласитесь. Точно так же, как если бы в 2012 году вам рассказывали о событиях 2016, вы бы вряд ли в них поверили. Кто знает, какие события нас с вами ждут в 2020 году. Насколько невероятны вам кажутся какие бы то ни было прогнозы относительно будущих флагов на территории Крыма, но никогда не говори никогда. Я, во всяком случае, привык к этой максиме за последние 3 года. Вы знаете, друзья, мы будем продолжать говорить о судьбе вот активистов Украинского культурного центра в Крыму, о тех немногочисленных людях, которые продолжают, собственно, ну, как минимум, не участвовать вот в этой вот празднике тотального единодушия. Но у нас сейчас есть возможность еще поговорить с координатором Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Ольга, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, вот мы как раз с вами хотели бы поговорить о судьбе тех крымчан, которые были задержаны осенью прошлого года, которых Федеральная служба безопасности России обвиняла в создании диверсионно-террористической группы, которая якобы готовила теракты на территории полуострова. Мы помним, что было несколько волн таких задержаний. Сперва это Панов из Ахтей, потом это Штыбликов, Бессарабов и Дудка. 21 ноября были задержаны Алексей Стогни и Глеб Шабли. Скажите, дело в том, что появлялись очень разрозненные такие сообщения о том, что задержанные жалуются на применение к ним пыток. И вот не могли бы вы пролить свет, где они сейчас, какова их судьба? Говорили ли они, действительно жаловались ли они на то, что к ним применяли пытки и так далее? И на каком этапе находятся вообще их дела, возбужденные в отношении них?
Да, действительно, было 2 волны. Первая началась еще в августе, и тогда, если помните, была как раз вообще такая напряженная ситуация, вплоть до того, что ожидали эскалацию конфликта именно военного со стороны Крыма, российских именно войск. И тогда как раз на волне, в принципе, этой такой непонятной военной напряженности вдруг появляется дело так называемых диверсантов, и первый задержанный Евгений Панов, а также еще 2, это минимум, о котором мы знаем, это Присич, это Захте и Сулейманов, которые были задержаны. Причем сразу же там была проблема в том, что нам как бы публично их показывают только 10 числа, реально их задержали 7-го. Сейчас уже достоверно известно, и адвокат это задокументировал, то, что как минимум с 7 по 10 августа Евгения Панова и Андрея Захте жестоко пытали, и об этих пытках он смог сообщить и адвокату, и своим родственникам. Это и применение тока, и пакет на голову, различные угрозы сексуальным насилием, и другие методы, и избиение и так далее. Поэтому, что касается первой волны, там уже однозначно задокументированы пытки, и адвокаты, ну, работают над этим вопросом, чтобы в том числе доказывать применение пыток, хотя, к сожалению, в российских реалиях это крайне сложно. Вторая волна – это уже ноябрь месяц, когда задерживаются жители Севастополя, это уже все крымчане. Это как раз 5 человек, которые были тогда задержаны. Что касается пыток, на сегодняшний день крайне сложно говорить об этой информации. Почему? Потому что, в принципе, например, с адвоката Дудки Владимира, да, с нее брали подписку о неразглашении. В принципе, с адвокатов Панова тоже. В последующем взяли адвокатку расписку о неразглашении. Но точно известно, что состояние здоровья, например, Штыбликова и Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудки резко ухудшилось. Более того, у Владимира Дудки есть серьезные хронические заболевания, в том числе язвенная болезнь, которая обострилась. И если говорить о пытках, то, в принципе, вообще не оказание медицинской помощи и содержание человека в СИЗО с язвенной болезнью – это, по сути, равноценно пыткам. Поэтому, скажем так, тут и пытать не нужно. Человек и так в тяжелейшем состоянии. Также известно от семьи Дудки, что как минимум к нему применяли психологические угрозы, запугивали семьей, расправой над семьей, у него там сын и маленькая внучка. Поэтому, да, методы психологического и физического давления в этом деле точно присутствуют. И в связи с этим и по многим другим причинам мы делали заявление о том, что это политические заключенные и должны быть также в списке на обмены и освобождение и вообще на политической повестке Украины международной.
Вы знаете, вот опять же, вот для тех слушателей, которые нас слушают и которые просто пытаются понять, что алгоритм собственных действий в том случае, если к ним внезапно приходят домой сотрудники спецслужб или начинают там вызывать на допрос или повестку присылают. Вот есть ли какой-нибудь, ну, такой из серии такой вот правозащитный факт, frequently asked questions о том, что нужно делать и о каких своих правах нужно знать в том случае, если ты внезапно сталкиваешься с российской правоохранительной машиной?
Да, Павел, ключевое слово, которое здесь прозвучало, это внезапно. К сожалению, в большинстве политически мотивированных дел все эти обыски, ФСБшники и все остальные появляются действительно внезапно, и люди, даже если читали какие-то материалы, обычно бывают не готовы. Но действительно, есть хотя бы минимальные ключевые вещи, которые можно всегда держать в голове. Первое, это действительно не растеряться, не паниковать, хотя это тяжело. Часто обыски проходят в 5-6 утра или поздно ночью, как раз таки для того, чтобы вот вызвать этот эффект внезапности. Но, тем не менее, нужно постараться собраться с силой. Максимально успеть хоть кому-то сообщить, что к вам кто-то пришел, даже если вы не знаете еще кто. Напишите в Фейсбуке, позвоните хоть кому-то. Если у вас нету сразу под рукой адвоката, пишите друзьям, родственникам или в правозащитной организации. Благо, Фейсбук, в принципе, очень часто в этих вопросах полезен. Второе. Обязательно сообщите и потребуйте документы тех людей, кто пришел к вам в квартиру или там в жилище, перепишите их имена и фамилии, звания, все, что можно. Третье. Если они пришли, кто бы к вам ни приходил, если к вам приходит именно ваше жилое помещение, квартира, да, или даже, в принципе, если это офисное помещение, то должны быть основания, даже в рамках российского законодательства, которое де-факто в Крыму. И эти основания не на словах. Это должен быть какой-то письменный документ. Ордер, решение суда, решение следователя, хоть что-то вам должны показать. Тогда есть шанс хоть понять, в рамках какого это дела, в рамках каких действий вообще сюда нагрянули ФСБшники или представители, например, полиции. Четвертое, учитывая, что люди находятся в Крыму, скажем так, лучше заранее, да, подумать и хоть где-то найти телефоны адвокатов. В принципе, многих адвокатов сейчас уже по политическим делам и так знают, и их телефоны есть. Обязательно сохраните их телефонные книги. Хотя бы минимальные вещи. Дальше, если все-таки все дошло уже до допроса, да, и вас забрали, то как минимум нужно всегда помнить, что даже в рамках де-факто действующего там российского законодательства вы имеете право ничего не говорить. То есть если вы не понимаете, что происходит, а в принципе всегда так бывает, то лучше вообще ничего не говорить. Любая информация, и это надо запомнить очень четко, любую информацию, какую бы вам ни сказали, вы бы ни сказали, даже если вам кажется, что вы себя оправдаете или сможете что-то доказать ФСБ или полиции, она всегда может быть использована против вас. Поэтому, если рядом с вами нет адвоката, лучше просто молчите, ссылайтесь на 51-ю статью Конституции России и не свидетельствуйте против себя. Вообще ничего не говорите, пока хотя бы не появится адвокат. Но это вот, если сказать, такие самые первые горячие, да, вещи, которые точно нужно помнить. Конечно, их гораздо больше, но вот хотя бы эти минимальные правила чуть-чуть помогут вам в дальнейшем себя защищать и вашему адвокату.
Понятно. Спасибо вам большое, Ольга, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была на связи со студией «Крым Реалии». К нашей беседе, друзья, присоединяется Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму, того самого Украинского культурного центра, активист которого Андрей Виноградов сегодня был утром задержан в ФСБ, но вечером уже отпущен. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли время. Я так понимаю, что вот мы как раз сегодня уже говорили с Эдемом Семидляевым. Он рассказал, что Андрей Виноградов уже дома, что вопросы были по поводу страницы его супруги Натальи Харченко ВКонтакте, где были размещены ее фотографии на фоне украинской символики. И как раз-таки вопрос стоял о том, чтобы Андрей подтвердил, что это действительно фотографии его жены. И я так понимаю, что пока что на данный момент вот
Андрей дома, жена его дома. Все в промежуточном порядке, правильно?
Да. Пока им не предъявлено никакие обвинения, нет уголовного дела, пока все да. Угу. Но у них изъята еще и оргтехника с их дома, так что все может быть. И том, что жена его общалась без адвоката и могла сказать, мягко выражаясь, лишнее, тоже все может быть еще. Я думаю, что это еще не итоговая точка в этой истории.
Мы просто хотим понять, вот насколько вообще пристальное внимание со стороны российских силовых органов сегодня к Украинскому культурному центру, активистом которого вы являетесь. Вот с чем вам доводилось на протяжении последних месяцев сталкиваться?
Ну, на протяжении последних месяцев нам доводилось сталкиваться с только присутствием на наших мероприятиях, на наших мероприятиях представителей центра или ФСБ, которые приходят послушать, что мы рассказываем и чем мы занимаемся. И больше никаких ни вызовов, ни обысков, ничего такого у нас не было. Это первое. Вот такое событие вот в новом году уже.
Угу. На ваш взгляд, вот мы же понимаем, что вот за то время, которое произошло с момента, скажем так, операции по смене флагов в Крыму с марта 2014 года, атмосфера, вот эта вот, знаете, вот такая ткань общественной атмосферы, она меняется. С одной стороны, в 2014 году там люди были куда более взбудоражены, наверное, чем в 2016. Многие мои друзья в Крыму, они рассказывают, что там их ярые пророссийские знакомые, они к 2016 году в значительной степени успокоились. Нередко сегодня там испытывают сомнения по поводу собственных оценок в 2014. А с другой стороны, есть как бы активность российских силовиков. Вот на ваш взгляд, как эволюционирует настроение людей и как эволюционирует активность силовиков? Усиливаются, идет на спад, вот по вашим ощущениям?
По моим таким ощущениям, что наоборот, вот все вот такие вот рьяные взгляды, которые были в 2014 году, даже в 2015 году, вот в 2016, они как-то ушли значительно на спад, и как-то стало все более-менее успокаиваться. Нет уже такой вот ярко выраженной агрессии, которая была, допустим, в 2014 году даже. В то же самое и время проходит и, на мой взгляд, и силовыми органами, что есть определенная группа интересов, которая совпадает, их постоянно тревожит, и они работают по ней. А так, как было в 2014 году, что могли каждого взять, задержать, осудить, то, ну, уже мы не наблюдаем такого.
Угу. То есть, условно говоря, вот эта активность, она становится менее такой повсеместной, уже не напоминает ковровые бомбардировки?
Нет, уже давно, ну, вот последний год, я бы сказал, даже последние полгода уже такого нет.
А да, есть...
оно стало меньше.
А есть такой момент, но с другой стороны, осенью прошлого года мы наблюдали, как, собственно, несколько крымчан двумя волнами были задержаны российскими спецслужбами, обвинены в том, что они там готовили диверсии на территории Крыма. Это вот мы сегодня вспоминали их имена, это и Дмитрий Штыбликов, и Алексей Бессарабов, и Владимир Дудка, а позже Алексей Стогни, Глеб Шабли, вот, а до этого были Панов и Захтей. Вот нет ли ощущения такого, что вот, знаете, какой-то рандом в задержаниях в Крыму все-таки есть, что если ты живешь в Крыму, если ты жил там в Крыму последние там лет 20, и, например, там, когда-то служил в украинской армии, что ты можешь, например, быть объектом повышенного внимания со стороны российских спецслужб?
Скорее всего, да, я не служил никогда ни в каких силовых структурах, поэтому мне об этом как-то судить сложно, но я думаю, что да. Это, безусловно, все бывшие военнослужащие Украины, которые остались здесь, и все люди, которые служили в МВД или СБУ и ушли на пенсию или в отставку, то есть, конечно, являются объектом повышенной, то же самое, как и бывшие чиновники и депутаты, так же самое, как и люди, и владеющие крупным бизнесом в Крыму. Ну, относительно, понятно, крупным бизнесом. То есть они все являются при таком хорошем контроле, но надзоре. То есть это полностью да. И в том числе и общественное поле и в какой-то мере находится под контролем, надзором того же ФСБ и Центра Э. Это никуда не пропало. Это сегодняшняя реальность Крыма, и мы, к сожалению, от нее не можем отойти сегодня. И завтра не сможем. Это, да, это есть.
Да, это новая реальность, которая, к сожалению, вторгается в нашу повседневность вне зависимости от наших желаний. Спасибо, Леонид. Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму, был на связи со студией «Крым Реалии». Друзья, берегите себя. Живем в неспокойное время, когда вглядываться в будущее, ну, никакого особенного успокоения, наверное, не дарят такие взгляды. А с другой стороны, что нам остается? Вглядываться в прошлое куда более утомительно. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.